Программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Взрывы в московском метро, версии и возможные политические последствия терактов, международная реакция на взрывы. Об этих темах мы будем говорить в течение этого часа программы. Мы продолжаем программу «Время свободы» и сейчас поговорим о реакции властей на взрывы в московском метро и о возможных политических последствиях этих терактов. Сторонники оппозиции опасаются, что федеральные власти могут использовать трагедию для того, чтобы ограничить политические свободы граждан, как это было сделано после терактов в 2004 году. Что касается организации работы, то действия федеральных властей были быстрыми и адекватными, считают эксперты. Подробности в материале Кристины Горелик.
Данные о терактах облетели мир за считанные минуты. Самыми первыми соболезнования России выразили власти Франции, Германии, страны Балтии, Эстония, Латвия, Литва. Официальный комментарий президента России Дмитрия Медведева прозвучал в полдень.
Предотвращение таких террористических актов – это сложное дело, как и обеспечение безопасности на транспорте. Опыт последнего периода это показывает. Нужно существенно усилить то, что делается, посмотреть на эту проблему в государственном масштабе, не только применительно к конкретному виду транспорта или конкретному населенному пункту, а в государственном масштабе. Очевидно, что то, что предпринималось до этого, недостаточно. Необходимо проявлять бдительность. Совершенно очевидно, что такого рода акции, к сожалению, они всегда хорошо планируются, рассчитаны на массовый поражающий эффект и стремятся к тому, чтобы вызвать дестабилизацию в стране и в обществе. Поэтому органам внутренних дел вместе с органами безопасности необходимо провести и разъяснительную работу, и жестко контролировать ситуацию, не допуская, естественно, нарушений прав граждан, но тем не менее жестко контролировать ситуацию в случае необходимости вмешиваться и принимать оперативные решения по контролю.
В 14.30 поступила официальная информация от премьер-министра России Владимира Путина. Его первая реакция – террористы будут уничтожены.
Как известно, сегодня в Москве совершено ужасное по своим последствиям и мерзкое по характеру исполнения преступления против мирных граждан. В результате теракта в метро погибли и ранены десятки людей. Я уверен, правоохранительные органы сделают все для того, чтобы найти и покарать преступников. Террористы будут уничтожены.
До сих пор по поводу терактов не высказались лишь глава МВД Рашид Нургалиев и спикер Совета Федерации Сергей Миронов. После 16 часов свое первое публичное заявление сделал спикер Государственной Думы России Борис Грызлов. По мнению политолога Алексея Макаркина, действия федеральных властей адекватны ситуации.
Был сделан максимум возможного, потому что что еще можно было сделать? И началось расследование, уже появились предположения, первые версии, уже определили то, каким образом эта трагедия произошла, какая была взрывчатка, что это были смертники и что там есть уже подозреваемые сообщницы. В общем, наверное, сделано максимум возможного. Президент выступил спокойно, то есть никакой истерии, там, взвинченности, которые бы отрицательно отразились бы на психологии граждан. Знаете, высказались уже и президент, и премьер, и прокурорские, и даже патриарх всей Руси высказался и высказал свое негодование, например, по поводу таксистов, которые в центре Москвы стали заламывать сумасшедшие суммы, используя эту трагедию. Понимаете, если еще появится и глава МВД на телеэкране, то будет ли это положительно? То есть, собственно говоря, и общество ждет от него не высказывания, а работы, равно как и от руководителей других силовых структур. Они не должны комментировать, они обязаны работать. Тут есть определенный алгоритм того, как себя вести в таких ситуациях. Это же, к сожалению, у нас не впервые происходит. И уже, так сказать, имеется определенный алгоритм, определенное понимание, как работать здесь. Я думаю, что власть здесь работает адекватно.
Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров говорит, что в первую очередь нужно расследовать, была ли запланирована серия взрывов, как это было в 2004 году.
Проблема в том, являются ли эти два взрыва какими-то изолированными акциями, или, как это было в 2004 году, они являются частью некой серии, которая, как известно, закончилась тогда Бесланом. Тогда тоже были взрывы, были взрывы самолетов, а потом эта серия закончилась Бесланом. Пока это не ясно.
Как вы предполагаете, после Беслана ведь в том числе и правозащитники говорили о том, что федеральные власти предприняли ряд мер ужесточающих и ограничивающих права и свободы граждан?
Это еще один важный вопрос, совершенно верно. Наша власть пользуется любой возможностью для того, чтобы укрепить, и тогда было много шагов, не имеющих никакого отношения к терроризму, вроде избирательного законодательства и отмены выборов губернаторов и так далее. Тут, опять же, все будет зависеть от того, что будет дальше, и являются ли эти теракты, эти два взрыва, частью какой-то более серьезной серии.
Что будет по поводу свободы собраний, по поводу этих выступлений?
Ну, конечно, это пока единственная вещь, которую блокируют незаконными методами, конечно, им захочется на что-нибудь еще подлатать, вполне вероятно.
Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила о том, что в связи с трагедией она не будет участвовать в акции протеста на Триумфальной площади в Москве 31 марта. Скорее всего, запланированная акция будет отменена. Оппозиция сделала протестные акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 числа традиционными в честь 31 статьи Конституции. Эти собрания всякий раз запрещаются московскими властями и разгоняются ОМОНом. Правоохранительные органы могут бороться с мирной оппозицией, но не в состоянии предотвращать теракты. Об этом говорится в заявлении сторонников одного из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, распространенном в понедельник в Москве. Активистов беспокоят заявления, в которых звучат обвинения в адрес сторонников оппозиции. Что именно оппозиция, которая ослабляет власть и критикует работу правоохранительных органов, виновна в том, что власть не может справиться с одной из своих главных задач – обеспечением безопасности, передает Интерфакс. Оппозиционеры опасаются, что власть может воспользоваться страшной трагедией и попробовать ограничить политические свободы. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве проходит опознание жертв двух взрывов в метро. По последним данным, опознаны тела 22 человек. Ранее МЧС России опубликовала список погибших. По последним данным, в результате двух взрывов были убиты 38 человек, 65 госпитализированы с ранениями. Взрывы произошли утром в поездах на станциях Лубянка и Парк культуры с разницей в полчаса. По информации ФСБ, взрывы совершили смертницы. Объявлены в розыск две женщины, которые, по данным спецслужб, сопровождали смертницы до входа в метро. В Москве во вторник будет объявлен день траура по погибшим. Мировое сообщество резко осудило взрывы, совершенные в метро в Москве. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обещал всяческое содействие России в борьбе с международным терроризмом. Президент Франции Николя Саркози выразил России солидарность в деле противостояния с нападениями экстремистов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы продолжаем говорить о главной теме этого дня – о взрывах в московском метро, которые, по последним данным, унесли жизни 38 человек. Рассказы очевидцев, заключения психологов и хроника терактов в российской столице в материале корреспондента «Радио Свободы» Елены Поляковской.
Следствие по взрывам в московском метро располагает видеозаписями обоих терактов. Для расследования понадобятся показания свидетелей трагедии. Телеоператор Алексей ехал с юго-запада в центр города на работу.
Поезда шли очень медленно и постоянно останавливались в тоннелях. В вагоне было состояние близкое к панике. Кто-то сказал, что был теракт на станции. Люди начали постепенно покидать вагоны, и на их место тут же входили другие люди. Великолепно работала служба координации поездов в тоннелях. Поезда пропускали друг друга. Я просто был в первом вагоне, я слышал общение машиниста и диспетчера. Все службы просто бездействовали. Буквально матом нас попросили покинуть вагоны на станции метро «Спортивная». Люди падали в обморок только из-за того, что была духота в вагоне, там женщинам становилось плохо. Давиться никто никого не давил. Я не видел ни одного стража порядка на станции метро «Спортивная». Ни одного стража порядка я не видел около метро станции «Спортивная» в тот момент, как я покидал эту станцию. Комсомольский проспект напоминал улицу после Третьей мировой войны, потому что куда-то летели машины, автобусы и троллейбусы, маршрутки проезжали. кричали, не останавливаясь, потому что сажать им было просто некуда людей. Единственные водители 31-го Тобосковского троллейбуса, они открывали все двери и пускали бесплатно народ, чтобы только вывести с Комсомольского. Вот тоже им огромное спасибо. Я только благодаря очень такому честному и правдивому водителю, который включил радио в троллейбусе, и на весь троллейбус, и вещание, по-моему, с мобильного телефона он это сделал, через микрофон. И мы ехали, и он бесплатно вез людей буквально до ТАССа.
Самой горячей точкой в Москве стал Комсомольский проспект. Не только по причине близости станции метро «Парк культуры». Некоторые таксисты-частники, видя, что люди оказались в безвыходной ситуации, просили до 5000 рублей за то, чтобы преодолеть небольшие расстояния. Рассказ Романа подтвердил, что так было на самом деле.
Я пытался поймать в очередной раз машину. Нас стояло, наверное, человек 15 у обочины. Все голосовали и ловили. Никто не останавливался. И вдруг, значит, появляется четверка, которая останавливается. Я думаю, что до меня очередь тоже точно не дойдет, потому что я, наверное, 15-й где-то. В итоге она все-таки доезжает до меня, и мне предлагают сумму 3000 рублей. Это район станции Фрунзенская до библиотеки Ленина.
Проблемы с транспортом, конечно, ничтожны по сравнению с тем, что пережили пострадавшие, и то, что еще предстоит пережить родственникам погибших. Член общественной организации содействия защиты пострадавших «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов считает, что им понадобится помощь психологов.
Я бы рекомендовал не отвергать помощь профессиональных специалистов, психологов, которые, к счастью, есть, и которые, к сожалению, не остаются без работы. Это и центр Сербского, и другие центры. И есть профессионалы, чтобы люди не замыкались в себе. А в остальном просто проглотит беду. После теракта на крыльях люди говорили, мы теперь понимаем, что чувствовали родственники погибших на Норд-Осте, когда пытались найти своих близких. Как я понимаю, сейчас у людей те же самые проблемы. Какой-то небольшой обрывочный список в интернете для тех, кто имеет доступ в интернет. И опять никакой информации. Я только что прилетел в Москву и увидел слезы людей на остановках. Кто-то пытается найти, кто-то не может, связь не работает. Это в 21 веке.
Экстренную помощь пострадавшим и родственникам погибших готовы оказать специалисты-психологи. Заместитель директора Института имени Сербского Зураб Кикилидзе сказал, что горячие линии уже начали работать, и обращение людей к психологам в подобных ситуациях абсолютно естественно.
Исходя из того, что у людей развивается, кроме того, что люди ранены от вот этих взрывов, кроме того, у них есть еще и психологический стресс, и он должен быть. И у тех, кто получил ранение, и у тех, которые ранения не получили, но оказались там рядом в этой ситуации. А помощь, которую предлагает вот система, которая в стране существует, в первую очередь, это горячая линия. Она работает, горячая линия, круглосуточно, бесплатно, анонимно. Это, разумеется, так и должно быть. Помимо этого, если есть необходимость, вот когда беседуют с пострадавшими, то им предлагается прийти очную консультацию получить, если есть необходимость. Это тоже круглые сутки работает. А если потом врачи решают, что надо стационировать, то будут предлагать стационирование в различные учреждения.
Пока никто на себя не взял ответственность за теракты, но по информации оперативных служб, взрывы произведены террористками-смертницами. Их останки уже обнаружены. Психология женского терроризма в России не исследована, хотя именно для смертниц терроризм становится основной целью жизни, сказал в интервью «Радио Свобода» Сергей Яниколопов.
В терроризме женщины не имеют таких даже границ по сравнению с мужчинами. Если уж они пришли в Перу, то для них он становится просто основной целью жизни. При том, что это даже не обязательно со смертницами, а то, что женщины приходят в Перу, не должно удивлять. Более того, хочу подчеркнуть, что уж если они пришли в Перу, то тогда для них даже относительных границ с детьми там, и прочими, в общем, стоять не будет. Они будут действительно уничтожать все, что они считают вредным и ненужным.
Нынешние теракты в московском метро продолжили хронику трагедий. 11 июня 1996 года на Серпуховскую линию московского метро на перегоне между станциями Тульская и Нагатинская был совершен террористический акт. В сентябре 1999 года произошли взрывы жилых домов. В августе 2000 года взрывное устройство сработало в подземном переходе на Пушкинской площади. В октябре 2002 года теракт на Дубровке. Летом 2003 года смертницы взорвали себя у касс фестиваля «Крылья» в Тушине. 6 февраля 2004 года взрыв произошел на Замоскворецкой линии на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая. 31 августа того же года террористка-смертница привела в действие взрывное устройство у станции метро Рижская. Количество жертв этих взрывов идет на сотни. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодняшние теракты в московском метро совершили группировки, имеющие отношение к Северному Кавказу. Эту версию на экстренном совещании у российского президента изложил глава ФСБ Александр Бортников. Многие эксперты также считают, что взрывы в метро могли стать местью за недавние успешные операции на Кавказе, во время которых были убиты лидеры боевиков Саид Бурятский, Анзор Астемиров, Саламбек Ахмадов, Абу Халет. Рассказывает Любовь Чижова.
По данным российских силовиков, на месте взрывов в московском метро найдены фрагменты тел двух террористок-смертниц. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что женщины могли проживать на Северном Кавказе, и поэтому силовики делают предварительные выводы о том, что к терактам могут быть причастны участники сопротивления. Как одна из версий, боевики мстят за успешные операции российских спецслужб на Кавказе, во время которых были уничтожены лидеры террористов Саид Бурятский, Анзор Астемир, Саламбек Ахмадов, Абу Халет и другие. Депутату Госдумы от КПРФ Виктору Илюхину эта версия кажется наиболее состоятельной.
Я считаю, что здесь между взрывом в Москве и событиями на Северном Кавказе есть прямая связь. За последнее время Федеральная служба безопасности вместе с органами внутренних дел провели на Северном Кавказе ряд успешных операций. Бандиты мстят за те операции, за уничтожение боевиков, которые состоялось на Северном Кавказе. Второй момент. Я считаю, что в общем-то, где-то правоохранительная система несколько расслабилась на фоне вот успешных этих операций. Надо было действительно просчитывать. Это элементарно можно сделать, ожидая ответной реакции боевиков на те события, которые происходят на Северном Кавказе. Взрывы в метро подтвердили, что наша система обеспечения безопасности в метро совершенно уязвима. Как это так? Можно было пронести огромное количество взрывчатки, большое количество взрывчатки и сразу организовать несколько взрывов.
Вот что думает о терактах в московском метро политолог Алексей Макаркин.
Это преступление с очевидным религиозно-экстремистским следом, потому что уже по центральным сообщениям стало известно, что преступление непосредственно совершили смертники, по крайней мере, эта версия является сейчас преобладающей. И такой характер совершения преступления указывает на фанатиков, экстремистов. Это очень близко к тому, что было в московском метро в 2004 году. Тогда, правда, было два взрыва с разницей в достаточно длительный срок, полгода, по-моему, примерно. Сейчас это такая скоординированная акция для дополнительного внесения смуты, для дополнительного психологического эффекта. Это очень похоже на северокавказский след. На самом деле, такие преступления предотвратить очень сложно. Если мы обратим внимание на то, что в 2004 году, то позднее за участие в этих преступлениях были осуждены 3 человека, один из которых был по национальности русским, принявшим ислам, а другой был государственным чиновником, там, старшим советником юстиции, вполне таким солидным человеком вроде. Поэтому есть вот такой типичный портрет преступника, террориста, как маргинала с явно выраженной северокавказской внешностью и так далее, это вещь достаточно обманчивая, потому что за счет активной пропаганды, за счет очень умелой на самом деле пропаганды, террористы и преступники увлекают в свою деятельность самые разные фигуры.
Ветеран российских спецслужб, президент ассоциации группы «Альфа», депутат Московской городской думы Сергей Гончаров считает, что у взрывов в московском метро кавказский след. Он призывает российских силовиков укреплять следственно-оперативную и агентурную работу на Северном Кавказе.
По всей видимости, как бы мы ни хотели, но этот след будет в любом случае разрабатываться или отрабатываться все-таки на Северный Кавказ, потому что только оттуда вот такие целенаправленные действия можно ожидать для нашей столицы.
Сергей Алексеевич, а возможно ли было предотвратить этот теракт?
Должна быть расширенная сеть агентурной работы именно на территории Северного Кавказа, что пока, к сожалению, я думаю, что мы не обладаем.
Политолог Владимир Прибыловский рассуждает, кто может быть заинтересован в дестабилизации обстановки в России.
Сейчас пойдут, конечно, гадания, и две основные версии будут, что северокавказские сепаратисты, исламисты и кровавая гобня, которая чего-то там хочет замутить. И, как печально сказать, обе версии могут иметь право на существование.
О взрывах в московском метро говорит эксперт центра Карнеги Николай Петров.
Очень печальное событие. Может быть, к счастью, долгое время ничего подобного в российских городах и в Москве не происходило. Хотя, может быть, вот то, что произошло, это реакция на разного рода победные реляции по поводу того, что того или иного эмира убили спецслужбы в той или иной Северокавказской республике. Мне кажется, рано пока делать какие-то выводы относительно причины исполнителей. Ясно, что теракты задумывались очень масштабные. Они прошли в час пик в метрополитене, которым миллионы москвичей в это время пользуются. И жертв много, но чудом не парализована, вообще не введена в состояние коллапса вся жизнь мегаполиса, на что, очевидно, делался расчет.
Некоторые уже связывают произошедший теракт с Северным Кавказом. Как вы относитесь вот к этой версии?
Ну, я думаю, что из того набора версий, которые сейчас на слуху, конечно, северокавказская наиболее реалистичная, и масштабы теракта там, 3-килограммовые бомбы, то есть это не демонстрация, это не мелочь, это действительно серьезная подготовка и серьезно проведенная операция. Я думаю, что из общих соображений, конечно, это кавказский след, а дальше расследование покажет.
Это было мнение политолога центра Карнеги Николая Петрова. Представители российских правоохранительных структур считают, что террористки-смертницы собирались взорвать бомбу у здания ФСБ на Лубянке и у здания МВД на метро Добрынинская, но, скорее всего, заблудились в метро и привели в действие взрывные устройства на станциях Лубянка и Парк культуры. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Версию, что взрывы в метро могли быть местью за недавние спецоперации на Кавказе, в ходе которых были убиты лидеры боевиков, комментирует обозреватель «Радио Свобода», специалист по Северному Кавказу Андрей Бабицкий.
Вы знаете, я думаю, что на самом деле месть, наверное, может иметь место как такой частный мотиватор, но по большому счету эти взрывы – это следствие стратегии, которая была принята северокавказским подпольем в прошлом году. Доку Умаров осенью прошлого года заявила о том, что подполье переходит к атакам на гражданских лиц и на гражданские объекты, объясняя это тем, что гражданские лица, население России платит налоги, поддерживает власти, которые ведут войну в Чечне. И поэтому население несет прямую ответственность за все происходящее.
То есть, если я правильно вас понимаю, тут может быть кавказский след, но может быть он не связан непосредственно с последними самыми событиями там.
Да, я думаю, что это вполне может обойтись и без вот этой прямой привязки к устранению каких-то фигур, хотя вполне возможно, что и там смерть Бурятского и Астемирова ускорили какие-то... Но, в принципе, эти планы, я думаю, в прошлом году, значит, в основном шахиды взрывали себя, собственно, в Ингушетии и в Чечне, да, там, значит, они подрывали какие-то объекты, которые были связаны с силовыми структурами, здания РУВД, просто милиционеров, стоящих на улице, на автобусной остановке и так далее. Потом был подрыв, значит, вот этого скоростного поезда Москва-Санкт-Петербург. И уже, в принципе, стало понятно, как развивается вот эта парадигма, что это лето, о чем, собственно, сам Док Умаров неоднократно говорил, что взрывы начнутся уже на территории России.
Это был обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Северному Кавказу Андрей Бабицкий. В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве проходит опознание жертв двух взрывов в московском метро. По последним данным, опознаны тела 22 человек. Ранее МЧС России опубликовала список погибших. По последним данным, в результате двух взрывов погибли 38 человек. 65 были госпитализированы с ранениями. Взрывы произошли утром в поездах на станциях Лубянка и Парк культуры с разницей в полчаса. По информации ФСБ, взрывы совершили смертницы. Объявлены в розыск две женщины, которые, по данным спецслужб, сопровождали смерть пахнет до входа в метро. В Москве во вторник будет объявлен день траура по погибшим. Правительство России выделит по 318 тысяч рублей в помощь семьям каждого погибшего. Пострадавшие получат компенсацию от 50 до 100 тысяч рублей. Материальную помощь родственникам жертв и раненым окажут и московские власти. Мировое сообщество резко осудило взрывы, совершенные в московском метро. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обещал всяческое содействие России в борьбе с международным терроризмом. Президент Франции Николя Саркози также выразил России солидарность в деле противостояния нападениям экстремистов. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Сегодня, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет итоговый выпуск программы «Время свободы». И со мной в студии сейчас автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте. Ну, спрашивать о том, какая тема сегодняшняя в вашей программе, это, наверное, бессмысленно.
Да, Валентин, ну, конечно, центральная тема очевидна, то есть единственная тема сегодняшнего выпуска очевидна. Я бы даже добавил, что в связи с произошедшим были приняты наши редакционные решения, новые, пока вы сидели в эфире. Я хочу отметить, что в 20 часов выйдет информационный выпуск программы «Время свободы». Ну, мы будем, разумеется, уже подводить какие-то итоги сегодняшнего дня, который принес вот это большое несчастье. Но обращаю внимание наших слушателей, что в полночь по московскому времени в нашем эфире будет специальный выпуск программы «Время свободы». Его проведет наш коллега Андрей Шарый, который тоже будет полностью посвящен сегодняшним событиям в Москве, анализу ситуации, реакции международного сообщества, реакции российских политиков и политологов, все то, что уже звучало в наших сегодняшних дневных и утренних эфирах, то, что будет звучать в программе, которая выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени, но будут и, разумеется, новые комментарии, реакция специалистов, опять же, политиков, политологов, информации идет очень много на эту тему, то есть мы будем говорить об этом очень подробно и в 20 часов по московскому времени, и в полночь по московскому времени. Этот выпуск повторится еще и в 3 часа утра. Так что мы будем говорить о случившихся сегодня терактах, будем говорить подробно. И, увы, это единственная тема, потому что это главное, что сегодня произошло, и это, к сожалению, печальная тема, которая единственное сегодня осталось в наших выпусках.
Ну что ж, спасибо, Андрей. Со мной был Андрей Шароградский, автор и ведущий сегодняшнего выпуска программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 8 часов вечера по московскому времени. Мы продолжаем говорить о взрывах в московском метро. И о хронике сегодняшнего дня, о событиях сегодняшнего дня рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Взрыв на станции метро «Лубянка» прогремел в 7 часов 52 минуты. Внутри поезда в момент, когда открывались двери, говорит прокурор Москвы Юрий Семин.
По прибытию состава на станцию «Лубянка», двигавшую в стороны юго-западной, после высадки пассажиров, произошел взрыв, предварительно мощность взрыва около 3 килограмма тротилового эквивалента. Точные цифры погибших считать не время. Время спасти живых и провести полноценное эффективное расследование. Доложим генеральному прокурору Юрию Яковлевичу Чайке. Он будет осуществлять личный контроль за всеми проводимыми мероприятиями. Надеемся на него. Со временем, наверное, тем, кто положено, доведет до вашего сведения всю значимую информацию. О происшествиях, о катастрофах, как назвать еще, слов других, наверное, нет.
Оперативный штаб ГУВД города и московского правительства расположили прямо на Лубянской площади. Эвакуировали раненых из метро не только на каретах скорой помощи. Использовали также вертолет. Движение автомобилей по центру города лишь изредка перекрывали для того, чтобы от штаба к входу в подземку могли пройти сотрудники МЧС, ФСБ и милиционеры. Между автобусами и штабами расположились журналисты. Туда с интервалом в час выходили представители московского правительства. Говорит первый заместитель мэра Петр Бирюков.
61 человек обратились за медицинской
помощью. Они все размещены в больницах, в 7 больницах городских. В городе организована работа горячей линии. Безусловно, донорская кровь нужна. Из 61 человека примерно мы сейчас оценим, 30 человек находится в тяжелом состоянии, а остальные были легкие степени повреждения. На станции Лубянка пациент был во втором вагоне. Достаточно большая сила разрушительная. Предварительные версии — это кто-то вошел в вагон и сам себя взорвал в числе тех, кто проезжал. Со станции сегодня было эвакуировано достаточно большое количество. Часы пик. Конечно, меры безопасности они принимались в городе и дальше будут приниматься. Сейчас усиленные меры приняты. На данном этапе ведутся работы по обследованию, работают криминалисты, работают службы, которые по роду своей деятельности должны провести сейчас все эксперименты и все исследования. Если говорить о системе движения по городу, то сейчас эта ситуация спокойная. Все работы ведутся. Работы ведутся в плановом режиме. Работает, еще раз повторяю, следственная группа.
Движение по Сокольнической ветке метро от станции Спортивная до Комсомольской сразу после взрыва перекрыли. Глава столичной подземки Дмитрий Гаев.
Станции не пострадали. Пострадали люди. Взрывы произошли в момент, когда поезда стояли на станции. Сейчас работают криминалисты. После того, как они завершат свою работу и дадут нам добро, мы в течение часа восстановим движение.
Возбуждены уголовные дела по статье «Терроризм». Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин.
Взрыв произвели женщины смертницы. Возраст сейчас трудно определить. Взрывчатка по объему где-то от килограмма до 2 килограмм в тротиловом эквиваленте. Оба взрывных устройства были начинены поражающими элементами. Вот на станции метро Лубянка это характерно видно и по вагону, который был изрешечен. На станции метро Лубянка в вагоне находилась камера слежения. Сейчас видео изъято для использования в расследовании. В настоящий момент назначены экспертизы соответствующие, судебно-медицинские, генетические, взрывотехнические. Активно ведется работа по расследованию, установлению причин, также установлению лиц, готовившихся и совершивших эти взрывы. Возбуждено 2 уголовных дела по 2 фактам. По факту взрыва на станции метро Лубянка и на станции метро Парк культуры Радиальная. Уголовные дела возбуждены по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Террористический акт.
Второй взрыв на станции метро «Парк культуры Радиальная» прогремел в 8 часов 36 минут, когда двери 3-го по счету вагона закрывались и поезд отправлялся в путь. На месте трагедии у станции метро «Парк культуры» побывал мой коллега Данил Гальперович.
2 потока шли в противоположные стороны. Сотни людей, вырвавшихся из метро на поверхность, уходили в поисках транспорта от станции «Парк культуры», а машины скорой помощи, милиции, МЧС, прокуратуры и пожарных стекались к перекрестку Садового кольца и Комсомольского проспекта. Именно здесь был развернут штаб МЧС, а милиционеры сразу же стали натягивать ограничительные ленты, показывая людям, в каком направлении им ходить не надо. Такими же лентами оградили и журналистов, к которым примерно через час после второго взрыва подошел мэр Москвы Юрий Лужков. Как потом выяснилось, московский градоначальник к этому моменту знал уже очень много.
2 террористических акта метро на Лубянке и здесь, на парке культуры. Первые данные, которые сейчас нам дает ФСБ. Это 2 террористские смертницы. Они уже определены. Определили наши специалисты из ФСБ. Поэтому я вам передаю то, что они мне сейчас сообщили. Я могу сказать, что это было сделано специально в момент, когда вагон подходил к станции с тем, чтобы объем поражения был более высокий. Сейчас работает ФСБ, работают следственные органы, прокуратура. Пострадавших мы вывезли на скорой помощи. Погибших тоже сейчас уже вывозим. Если нам быстро дадут следственные органы возможность вывести искореженные вагоны, там в одном случае нам придется проводить работы по разрезке. Второй можно просто оттащить на Комсомольскую, там в тупик. И примерно нам нужно час для того, чтобы восстановить движение.
Среди сотрудников специальных служб не наблюдалось какой-либо растерянности, но до определенного момента информацией делиться они не спешили, а от данных, приведенных мэром Москвы Юрием Лужковым, попросту открещивались. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вторник в России объявлен днем траура по погибшим в результате 2 террористических актов в московском метро. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Мировое сообщество резко осудило взрывы, произошедшие сегодня в московском метро. О том, как европейские политики и эксперты по терроризму отреагировали на трагические события в Москве, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен распространил заявление, в котором говорится, что не может быть никаких оправданий для нападений на невинных граждан. Он выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии. Расмуссен подтвердил приверженность Североатлантического альянса сотрудничеству с Россией в борьбе с международным терроризмом. Официальный представитель председателя Европейской комиссии Пио Хансен огласил журналистам заявление Жозе Мануэла Барозу, который высказал свою солидарность руководителям России и соболезнования семьям погибших.
Люди имеют право на безопасность в их повседневной жизни. Евросоюз будет решительно выступать вместе с Россией против терроризма во всех его формах.
Теракт осудил также председатель Европейского парламента Еже Бутик, который выразил надежду, что организаторы преступления будут переданы правосудию в кратчайшие сроки. Одним из первых реакцию на взрывы в московском метро проявил базирующийся в Брюсселе Европейский стратегический центр по разведке и безопасности. Это научно-исследовательский центр, специализирующийся на разных аспектах безопасности, в том числе на борьбе с терроризмом. Директор центра, бывший бельгийский журналист, побывавший во многих горячих точках мира, эксперт по локальным конфликтам и терроризму Клод Манеке, увидел в случившемся в Москве типичный след исламского радикализма. Два почти одновременных взрыва с интервалом около получаса напоминают две вещи: аналогичный взрыв в лондонском метро в июне 2005 года и технику, которую использует Аль-Каида. Недавно на Кавказе были проведены успешные операции против террористов. И даже арестованы или убиты люди из Аль-Каиды. Но теракты, осуществленные в Москве, показывают, что их готовили давно. Надо было провести разведку, подготовить исполнителей, подобрать этих женщин, обеспечить их взрывчаткой. Не думаю, что это обязательно надо связывать с чем-то недавним, случившимся на Кавказе, хотя это недавнее и могло оказать свое влияние. Полагаю, что даже если бы в последние недели на Кавказе ничего не происходило, эти теракты все равно бы однажды случились. Клод Манеке полагает, что в данном случае трудно обвинять спецслужбы в каких-то явных промахах в Москве. По его мнению, терроризм угрожает всем и повсюду. Я думаю, что российские службы безопасности достаточно компетентны, информированы и многочисленны. Заметим, что после теракта в Московском театре, на концерте на летном поле, в поезде, а также в Беслане уже несколько лет не было ничего подобного. Это говорит об определенном успехе. Но борьба с терроризмом не гарантирует предупреждение всех терактов. Можно обезопасить самолет. Уже не очень-то можно полностью обезопасить аэропорт. Но ни метро, ни рынок, ни поезд обезопасить нельзя. По мнению эксперта, можно рассчитывать на разведку, на сбор сведений. Надо отслеживать и вычислять возможных организаторов таких преступлений. Но если террорист уже прорвался через все сети защиты, то предотвратить террористический акт практически невозможно. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В Москве 18 часов и почти 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Москве проходит опознание жертв двух взрывов в московском метро. По последним данным, опознаны тела 22 человек. Ранее МЧС России опубликовала список погибших. По последним данным, в результате двух взрывов погибли 38 человек. 65 были госпитализированы с ранениями. А взрывы произошли утром в поездах на станциях Лубянка и Парк культуры с разницей в полчаса. По информации ФСБ, взрывы совершили смертницы. Объявлены в розыск две женщины, которые, по данным спецслужб, сопровождали смертницы. Смертницы до входа в метро. В Москве во вторник будет объявлен день траура по погибшим. Правительство России выделит по 318 тысяч рублей в помощь семьям каждого погибшего. Пострадавшие получат компенсацию от 50 до 100 тысяч рублей. Материальную помощь родственникам жертв и раненым окажут и московские власти. Мировое сообщество резко осудило взрывы, совершенные сегодня в московском метро.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Взрывы в московском метро.
Свидетельство очевидцев.
Комментарии экспертов.
Политолог Лилия Шевцова о политических последствиях терактов.
В блогах «Свободы».
Живой журнал «Скорбь и версия».
Сайт «Радио Свобода» svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы», в течение которой сегодня говорили об одной теме о взрывах в московском метро. Но сейчас на несколько минут мы отвлечемся от событий в Москве и перейдем к главной международной теме. В воскресенье в ходе необъявленной заранее поездки президент США Барак Обама посетил Афганистан, где встретился с лидерами страны и с американскими военнослужащими на авиабазе в Баграме. Подробнее о визите американского президента в Афганистан расскажет мой коллега Александр Гостев.
Первый визит президента США Барака Обамы в Афганистан с момента его инаугурации продолжался всего около 5 часов. Сначала он провел короткие переговоры в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Обращаясь к афганскому лидеру, Обама заявил, что успехи, достигнутые афганским правительством, обнадеживают американцев. Обама пригласил Хамида Карзая посетить Вашингтон 12 мая. Это будет первый визит афганского президента в Соединенные Штаты с момента его переизбрания на этот пост в прошлом году, в результате очень сложных для Карзая выборов, сопровождавшихся массовыми обвинениями в фальсификации результатов голосования. Барак Обама, общаясь с журналистами после встречи с Карзаем, сказал, что военная кампания в Афганистане развивается успешно, но при этом добавил, что власти Афганистана должны приложить гораздо больше усилий в борьбе с коррупцией и наркоторговлей. Затем президент США направился на авиабазу в городе Баграм, где выступил перед 2500 американских военнослужащих. Обама поблагодарил их за самопожертвование, добавив, что их служба в Афганистане, длящаяся уже 9 лет, жизненно важна для безопасности всех американцев. Пока мы здесь встречаемся, плетутся заговоры против нашей страны, против наших союзников, против афганского и пакистанского народов. Если этот регион откатится назад, и Талибан снова возьмет Афганистан под контроль, а Аль-Каида будет действовать безнаказанно, тогда на карту окажется поставленной жизнь еще многих американцев. Афганцы потеряют шанс на прогресс и процветание, и мир в целом станет намного менее безопасным. Обама напомнил американским солдатам, что они помогают афганцам, как он сказал, ковать таким трудом завоеванный мир, и выразил уверенность в успехе операции против боевиков Аль-Каиды и движения «Талибан». Впереди нас ждут трудные дни. Возможно даже, что какие-то уже достигнутые успехи будут упущены, ведь нам противостоит решительный враг. Но мы также знаем и то, что Соединенные Штаты Америки никогда не останавливаются на полпути и не бросают то, что однажды начали. В 2008 году Барак Обама уже посещал Афганистан во время своей президентской избирательной кампании, однако после победы на выборах в ноябре того года еще ни разу не побывал здесь. В прошлом году президент США распорядился направить в Афганистан дополнительно 30 тысяч американских военнослужащих, одновременно наметив середину 2011 года в качестве предварительной даты начала полного вывода американских войск с афганской территории. Около 10 тысяч человек из этого дополнительного контингента уже находятся в Афганистане, в основном на юге страны, где силы коалиции продолжают массированное наступление против талибов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня — взрывах в московском метро, которые, по последним данным, унесли жизни 38 человек. Поговорим сейчас об интернет-реакции на события в Москве. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
В сетевых дневниках, вне зависимости от мест проживания их владельцев, в основном об одном. Утренние взрывы в московском метро, станции Лубянка и парк культуры, красная ветка. Разумеется, прежде всего перекличка, все ли у всех живы, и первые свидетельства. Подруга с дочкой были на эскалаторе на парке культуры, когда взорвалось, пишет пользователь Аннабел Мэй. На парке же много школ, в лицей половина детей не пришло, коллега там работает, у детей истерика, кто-то видел кровь на станции. Алиния Перчик, одной из пассажиров «Красной ветки», посчастливилась разминуться с обоими взрывами. «На чистых прудах я села, когда Лубянка уже рванула», — пишет Алина. «Пока мы ехали и стояли в туннелях, рванула на парке культуры. Его мы проехали, не открывая двери. На Фрунзенской всех отправили на улицу. Не очень понимаю, как после этого ездить в метро. Или мы, как израильтяне, приспособимся и будем жить с СМС-кой «Я в порядке, наготове». Отдельной темой стало российское телевидение, то, как оно освещало либо не освещало трагедию. В блоге Антона Носика отчет по первым часам после обнародования первых новостей о взрывах. По Первому каналу выпуск 40-минутной потребительской передачи «Контрольная закупка» прерван длиннющей рекламой «Орбит Нурофен Лореаль». По России дают 20-минутный выпуск местных новостей, он целиком посвящен терактам в Москве. Выпуск досрочно прервался рекламой диванов и кресел, жевательной резинки, липосакции Единой городской службы недвижимости и так далее. По ТВЦ в программе «События» дотошно анализируют статью Александра Шохина о модернизации. По НТВ – фильм «Сыщики» с рекламными паузами. РЕН-ТВ – вместо заявленного в сетке ток-шоу «Час суда» дают прямую трансляцию с парка культуры. По Пятому каналу – фильм «Бриллианты для диктатуры пролетариата». «Столица» – документальный фильм «Подводные сокровища». Какие могут быть претензии к федеральным каналам, спрашивает своих читателей пользователь Object. Это же звено вертикали. Если у них в программе Петросян, как они могут его на что-нибудь поменять? А самим принять решение, так надо же угадать, как подать, чтобы не получилось, как с Борисом Йорданом НТВ или Рафом Шакировым «Известия». В итоге гражданам России в очередной раз приходится узнавать о событиях своей столицы из репортажей CNN. Как бы кто ни хотел узнавать новости от собственных русских журналистов. Однако на первом месте, как всегда в блогах, версии из серии «Кому выгодно». Одна из наиболее популярных точек зрения от пользователя Cybernetic Cat. А чего вы, собственно, хотели? Кощунственно прозвучит, но именно этого и стоило ожидать. На митинги ходим, протестуем, заикаемся об отставке аж на самого, страшно сказать кого? Перемен требуют наши сердца. В интернетах этих ваших грязными матюками богом помазанную власть кроем. 31-го собрались вообще чуть не революцию устроить. Нате вам, и либеральные перемены, и митинги. Забыли, что линия фронта по-прежнему проходит через каждый дом и через каждый сортир? Так живо напомнят. И способ напомнить есть, работает прекрасно. Еще в 99-м проверили и убедились в крайней его эффективности. Стабильности хотели после проклятых 90-х, да? Вот жрите ее теперь с кашей, эту самую стабильность. 26 марта, 10-я годовщина избрания Путина президентом России в 2000 году, напоминает пользователь Русаналит. С пятницы было усиление ДПС, особенно трясли на въездах в Москву. Если бы это было на всякий случай к годовщине, то усиление началось бы раньше, потому что вероятная дата теракта именно 26-е, не 29 марта. Ну и Лубянка как место теракта символично. Оттуда наш президент прошлый вышел. У экономиста Андрея Илларионова, бывшего советника президента, нет сомнений в том, кому и для чего понадобились взрывы в московском метро. «Очень опасался этого», — пишет Андрей Илларионов. «Несколько раз предупреждал близких людей, что нечто подобное может произойти». Молчание стороны, против которой последние месяцы развернулось пропагандистское наступление модернизаторов и инноваторов, казалось слишком глубоким, отсутствие каких-либо видимых контрдействий слишком затянувшимся. Так не могло продолжаться бесконечно. Это значило, что ответ может, должен быть асимметричным и шокирующим. 31 марта на улице и площади собирались выйти тысячи людей, напоминает Андрей Илларионов. При отсутствии радикального противодействия это было бы началом конца этой системы. Точку зрения Андрея Илларионова разделяют далеко не все блогеры. При всем моем, мягко говоря, крайне отрицательном отношении к нынешней власти, я в это не верю, пишет пользователь «Отец». Да и способ отвлечь от недовольства, прямо скажем, сомнительный. Кто защиту не обеспечил? Почему смертники метро катаются в Штатах после 11 сентября ни одного теракта? Никаких иллюзий в отношении российских властей у меня нет, согласен с пользователем «Отец», юзер «Ностальджи.ее». Но это же наглядное свидетельство того, что бюджетные миллиарды, отданные Кадырову по принципу лишь бы не было войны, впрок не пошли. А раз так, то одно из главных достижений путинского десятилетия оказалось фикцией. В блоге оппозиционного деятеля Марины Литвинович одна из первых попыток систематизации и анализа происходящего, а также возможных последствий. В частности, Марина пишет: «Важный вопрос, кто готовил и сделал, но еще более важный вопрос, кто и как воспользуется. Будет ли силовое ужесточение в стране, посмотрим. После Беслана отменили выборы губернаторов. Что будет сейчас, станет понятно в ближайшее время. Люди напуганы. Эта цель достигнута. Опять же вопрос, в какую сторону этот испуг будет повернут. Вспомните 99-й год». Большие вопросы к спецслужбам, особенно к центру Э по борьбе с экстремистом, который последние годы только и делает, что запрещает книжки, сажает и ловит блогеров, журналистов, историков, художников и так далее. Охотятся за политическими активистами, прессуют, следят, прослушивают. Толпами ходят на митинги оппозиции, а делом не занимаются. Дурно. Нет силы слов. Пишет в своем блоге Денис Яцутко, писатель и школьный учитель словесности. «Злился бы, да не знаю на кого. В ленте очень многие предлагают на власть. Не знаю. Завидую верующим. Они сейчас могут молиться. Хотя бы какая-то иллюзия, что влияешь на происходящее». Вопросы веры в день трагедии затронули многие пользователи сетевых дневников. Пожалуй, наиболее исчерпывающий и одновременно наиболее символичный интернет-комментарий к происходящему появился случайно, из-за невольного сопоставления двух новостей дня, идущих рядом. Первая новость – теракты в Москве. Вторая – у христиан всего мира началась страстная неделя.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. А о том, как реагирует общество в целом на теракты, корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палюлева говорила с руководителем отдела социально-политических исследований Левада-центра Борисом Дубиным.
Как вскоре после таких событий реагирует обычное население? У них возникает взрыв ксенофобии. Они требуют от руководства принять какие-то жесткие меры. Или что-то еще происходит? Панические, может быть, настроения?
Вряд ли удастся сильно повысить панические настроения, поскольку, ну, по нашим данным, на протяжении последних лет примерно 70% россиян считают вполне вероятным, что они или их близкие станут жертвами теракта. Процентов 20 при этом очень боятся, и примерно половина в какой-то мере боятся. Так что тут как бы горизонт страха, опаски, ощущение угрозы более-менее постоянный. С другой стороны, столь же постоянно ощущение своей незащищенности и плохой работы милиции, спецслужб и так далее по предыдущим терактам, там, 2004 года и другим. Население прежде всего обращает внимание на плохую работу милиции, спецслужб, их коррумпированность, их бездействие и так далее. И с третьей стороны, порядка 60%, ну, чуть-чуть пониже сейчас, в целом считают лозунг «Россия для русских», в общем, вполне приемлемым. До половины опасаются чеченцев, видят в них опасность и вообще не хотели, чтобы их пускали в крупные города и так далее. 60 с лишним, ну, когда чуть больше, когда чуть меньше, процентов считают обстановку на Северном Кавказе напряженной. В этом смысле совершенно не исключают возможности новых терактов. Это вот что касается ожиданий, причем таких ожиданий привычных. Будут ли люди требовать от власти ужесточения? Я не думаю. Мне кажется, что состояние населения в целом, оно такое демобилизованное.
А какие меры руководство населения может принять в штыки?
Сейчас население, надо сказать, не таково, чтобы оно действия, ну, по крайней мере, первых двух лиц принимало в штыки. А все-таки, наверное, если что-то будет решаться, то решаться будет скорее на этом уровне. Вот если чего будет ждать, так будет ждать, конечно, заявлений первых лиц, и по этим заявлениям дальше будет гадать о том, как события станут развиваться дальше.
Таково мнение Бориса Дубина. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Материал Лили Пальвелевой завершает этот информационный час программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей». Ведущая программа Анна Качкаева обсуждает взрывы в московском метро с политиком Борисом Немцовым и журналистом Натальей Геворкян. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Ермолинская. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».